Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 июля, 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня, обсуждать главные темы, следить за московскими пробками. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Две темы на обсуждение на ближайшие 20 минут, и еще одна тема, за которой мы будем следить, как представляется, в ближайшие часы уж точно. Срочные сообщения, начнем с них.
Срочная новость.
Итак, одна за другой приходят новости из Белоруссии и из России по поводу того, что происходит между двумя странами. Дипломатическая миссия Российской Федерации в Белоруссии. Белорусские власти не уведомляли посольство России о каких-либо задержаниях российских граждан. Еще одно. Это я цитирую по агентству РИА Новости. Посольство России запрашивает официальную информацию по поводу сообщения о якобы задержании в Белоруссии 33 граждан Российской Федерации. Заходим на ленту агентства ТАСС. То же самое сообщение со ссылкой на наше посольство. Посольство уже запросило у компетентных органов Беларуси информацию о задержании граждан Российской Федерации. До этого, напомню, сегодня появились сообщения о том, что белорусские власти задержали представителей некой иностранной частной военной компании. Видимо, теперь речь идет, что, возможно, это граждане Российской Федерации. Ждем новых сообщений на эту тему. Переходим к обсуждению запланированных тем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, еще надо обязательно сказать, что творится на московских дорогах. В эти минуты на 13% меньше машин, чем было неделю назад. Четырехбальные пробки. Перспективы выглядят, в общем, довольно стандартно. В 5 часов вечера пятибальные пробки, в 6 шестибальные и в 7 семибальные пробки. Но это, насколько я понимаю, прогноз, который повторяется изо дня в день. Ну, во всяком случае, в последнее время. Теперь по поводу возможной даты выпуска российской вакцины от коронавируса. Есть самые разные разговоры на эту тему. Как правило, принято говорить, что над вакциной все активно работают, но пока еще, конечно, довольно много времени пройдет, прежде чем эту вакцину начнут применять. И вот сегодня появились сообщения о том, что препарат, созданный в России центром имени Гамалеи, может получить разрешение на запуск в гражданский оборот уже 15 или 16 августа, то есть чуть больше, чем через две недели. РИА Новости ссылается на свои источники, пишет, что регистрация этого лекарства ожидается в период между 10 и 12 августа. Вакцину уже передали в научный центр экспертизы. Затем Минздрав должен выдать регистрационное удостоверение, после чего документы направят в Росздравнадзор. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, зав. Лаборатории молекулярной биологии вирусов в Институте физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова. Юрий Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вас плохо слышу.
Тогда, если слышите, скажите, что значит разрешение вакцины на запуск в гражданский оборот?
Что-что? Я плохо слышу.
Ну, тогда я прошу прощения, извините. У нас почему-то не получается со связью. Я достаточно громко говорил, значит, мы либо будем перезванивать каким-то образом, но, к сожалению, так тоже бывает. По поводу вакцинирования. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Итак, теперь мы видим, правда, пока это не официальные данные, это сообщение средств массовой информации, что препарат, созданный в России, один из препаратов, созданных в России, созданный центром имени Гамалеи, может получить разрешение на запуск в гражданский оборот 15 или 16 августа. Означает ли это, что уже 17 августа в таком случае эту вакцину будут предлагать поставить? 7373948, телефон прямого эфира. Люди, которые сталкиваются с вакцинами, медики, как вы понимаете, вот это сообщение, разрешение на запуск в гражданский оборот. Набирайте этот номер, смс-портал работает, можете писать через Телеграм. Ну, а пока дозванивайтесь, 7373948. Мы пытаемся дозвониться до Юрия Дрыгина еще раз. Давайте еще раз попробуем. Юрий Федорович, теперь слышно? Нет, получается, что не слышно. Ну, так бывает, извините. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, сегодня какой-то особенный день, срочные сообщения идут одно за другим. Адвокат Голунова заявляет, что расследование дела... А нет, я не знаю, чей это адвокат. Расследование дела экс-полицейских обвиняемых по делу Голунова завершено. заявление адвоката, пока без подробностей. Теперь еще. Агентство Рейтер, а ТАСС цитирует, Пентагон объявляет о планах оставить в Европе половину из 12 тысяч военных, которых выводят из Германии. Это с ленты агентства ТАСС, теперь лента агентства РИА Новости в эти минуты. Смотрим, что появляется. Да, вот уже подробности появляются у агентства РИА Новости. Пентагон принял решение вывести 9500 военных из Германии в Италию и Бельгию. Туда будет перенесен европейский штаб американских сил. Впрочем, в данном случае агентство цитирует какую-то газету. Пока мы не видим, что за газета имеется в виду. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете о скором вакцинировании от коронавируса? Готовы ли вы вакцинироваться? Если да, то почему? Если нет, то почему? 7373948, телефон прямого эфира. То есть на военных и зэках ее уже отработали и приняли на вооружение, так понимает эти сообщения 692-й. Какой же там состав, если так долго вакцину создают, пишет Никитец Лосев. То есть вам кажется, что это долго? Ну, даже в нашем эфире, а вы пишете каждый день, значит, каждый день слышали, уже неоднократно говорили, что вот если сейчас ее реально создадут и запустят в гражданский оборот, это будет крайне быстро. Обычно проходит даже не месяцы, годы. А вы говорите, какой же там состав, если... Любаша пишет, а как эта вакцина будет действовать на детей и больных, на беременных людей? Где испытания, что это безвредно? Подождите, Любаша, вы тоже ничего не слышали? Испытания-то как раз есть. Об этом много говорят. Только вот большой вопрос по поводу детей и больных, и людей беременных. Особенно учитывая, что нам рассказывали прежде всего о том, что это отрабатывают на военных. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, подождите, Никитец, вот вы говорите, буду вакцинироваться как против гриппа, так и против короны. Но, то есть, вы совершенно доверяете вакцине против гриппа? Вы понимаете, что эта вакцина работает не первый год, а тут ведь новая вакцина. Вы не боитесь? 7373948. Ладно, переходим к телефонным звонкам. Слушаем вас.
Да. Насчет вакцины?
Ну, наверное.
У нас... Она от МЭРС, эту вакцину, и теперь ее решили применить против COVID. Вот. Вот такая она. Ну, на каждый штамм вакцину не наделаешь, поэтому тут каждый решает.
Нет, подождите. Вот вы говорите, эту вакцину... И вот эти все, а ведь десятки вариантов нам рассказывают во всем мире, и все сделали ее одинаковой. Переделали, как вы говорите.
Одинаковость? Ну, может быть, на основе вот этого варианта, может быть, они немножко поменяли. Возможно, да. Я говорю, делали от МЭРСа вот это в Гамале. Я внимательно читал статью про них. Так, создатель ее написал. Они даже второе, по-моему, испытание провели,
Подождите.
Пропал, этот МЭРС.
Хорошо.
И поэтому они решили применить, и от ковида она практически подходит.
МЭРС – это который свиной грипп?
Да,
или
птичий? Да, видимо.
Так, вот смотрите.
Я точно не помню, но от МЭРСа, короче,
вот делали, смотрите, да. Значит... Мы слышим сообщение, что разрешение на запуск в гражданский оборот 16 августа. Если 17 августа вам будут предлагать такую вакцину, сделаете?
Я-то делать не буду вообще, нет. Я знаю, как...
Нет, тогда неинтересно. Если вы вообще не будете делать... 7373948. Игорь пишет, но провели ведь только первый этап испытаний, что она относительно безвредна для молодых, здоровых мужчин и военных. Игорь, а вот про молодых, здоровых мужчин военных, где это вы взяли? Насколько я понимаю, там не только мужчины были. Я боюсь, исследования, получается, не завершены, пишет Любаша. То есть вам надо обязательно, чтобы вам доказали, что беременных уже прививали, и ничего страшного. Это ведь странно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Алло, да, здравствуйте. Костя из Митина беспокоит.
Да.
Я бы укололся. Пускай только мне справку дадут, что я укололся.
В каком еще... А что вам с этой... Ради чего? Эта справка куда будет предъявлена потом?
Смотрите, сейчас, если вдруг опять закроют, вот эти спецпропуска опять ведут, как было в начале. А чтобы я уколотый, мне не надо спецпропуск, не будут меня проверять. Прям нашивку какую-нибудь на куртку себе сделаю, что я уколотый. Потому что я от гриппа колюсь, не боюсь. А плюс у меня жизнь застрахована, пока автокредит идет, так что, если что, семье денег еще выплатят.
Подождите, а вы, когда говорите «застрахована», а вы уверены, что в этой страховке предусмотрена вот такая история?
Ну, там не оговаривается, что умереть от вакцины. Там нет строчки, чтоб они не выплачивались.
Я понял, спасибо. 812-й, подождите. Полные испытания предполагают полугодовой срок обследования добровольцев еще через 180 суток после пробного применения. Опять же, откуда вы берете эту информацию? То есть, когда вот подобного рода утверждения звучат, хотелось бы понять, откуда. И где написано, что все вакцины так испытывают? Панк 13 пишет, подождите, у меня 18 августа день рождения, я хотя бы какое-то время подожду. 7-3-7-3, что логично. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да.
Здравствуйте. По поводу вакцины, Вячеслав Домодедово, я, наверное, бы укололся бы, если бы сейчас вот она...
Вот
бы
вы объясните, почему вы не боитесь? Ну, это же что-то новое.
Ну, в любом случае, я доверяю испытаниям, хотя бы тем, которыми сейчас эту прививку провели военные, неважно кто. Во-вторых,
нет, подождите, так... подождите. Значит, вот вы говорите, я доверяю. Помните, я только что цитировал 812-го, а 812-й теперь уверяет, что у нас в эфире был иммунолог, и он сказал, вот пока 180 суток не пройдет, то это не испытание вовсе.
Ну, насчет иммунолога не могу сказать. Мне страшнее, скажем, потерять работу из-за коронавируса, чем уколоться и потом...
Угу. Понятно, спасибо. Тут вы поймите, вы когда цитируете, то есть он говорил про любую вакцину? Вот он пришел в эту студию или там был с нами на прямой связи, он говорил про любую вакцину. Вы ведь переводите сразу на любую вакцину. Поэтому давайте все-таки будем более аккуратными в этом смысле. Но вот Нильс Майкл пишет, официально где-то выложены документы по исследованию. Непонятно, кто исследовал, кого исследовал. Это что значит непонятно? Центр Гамалеи? Или вам это неизвестное название? Какие результаты, где это все? То есть нам надо, чтобы кто-то выложил в интернет результаты, и тогда мы будем готовы, собственно, все это делать. Хорошо. Непосредственно про вакцину от коронавируса пишет 812-й. 812-й, сколько вакцин от коронавируса? Ну, давайте не будем спорить дальше. Если мы говорим какое-то утверждение, мы должны понимать, оно касается каждой вакцины, вакцины от каждого заболевания, и так далее. 7373948. В данном случае говорят о неком разрешении на запуск в гражданский оборот возможной российской вакцины от коронавируса уже 15 августа. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, мастер. Я хотел бы вот по вакцине высказаться. Конечно же, вот, например, мне бы было страшно. Объясню почему. Потому что испытуемым вакцину делали люди с высокой квалификации, из каких-нибудь химически чистых материалов. Массовое производство – это совершенно другая тема.
Опять же, когда вы так говорите, подождите, ну, когда вы так говорите, на чем основаны ваши утверждения?
Мои на опыте работы, например, в металлургии. Когда я вам выплавлю сплав в лаборатории из химически чистого шахты, это будет одно. А когда это попадет на завод, это будет совершенно другое.
То есть вы думаете, что и с лекарствами так, как с шихтой? Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Любовь, Подмосковье. Хорошо. Ну вот вы говорите, вот был иммунолог у Насти Аношко в студии про 180 суток. Да, он сказал, что вакцина, в принципе, прошла только первый этап испытания.
Какая из вакцин?
Я так поняла, вот как...
Ну вот, давайте поэтому не будем возвращаться к этому эфиру. Ну, правда. Хорошо, вы написали, я прочел. Еще раз. Полное испытание какой вакцины предполагают полугодовой срок? Я так поняла. Ну, давайте тогда не будем возвращаться к этой истории. Еще раз напоминаю, с самого начала было сказано. Ученые, с которыми мы говорили о возможных вакцинах от коронавируса, любых других вакцинах, обычно говорили прежде, что когда появится вакцина, сказать сложно, потому что это долго. Август 2020 года – это недолго. Блумберг писал, что нашей элите давно вкололи вакцину от ковида. Может быть, даже от Гамалеи, пишет Виталий из Филей. Значит, смотрите, Виталий. А я напомню, что наша элита, в свою очередь, давно уже сказала, что им не вкалывали. Ну и что? Как только появится вакцина от сезонного гриппа, поставлю, а вот коронавируса подожду. Это Михаил 777 и 201. Давайте не будем все-таки забывать. Вакцина – это профилактика, а не спасение. Любая вакцина вредит организму, утверждает 201. И нет безвредных вакцин, утверждает он. Опять же, это утверждение оставим на его совести.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Дайнин еще пишет, как вакцина выйдет, как только начнут, сразу сделаю, прививаюсь всегда. Испытания были, пусть в короткой перспективе, но испытуемые вернулись к жизни и работе, у них все нормально. Самые ближние сроки вакцинации — декабрь, август и сентябрь — это запуск в производство. Так, чтобы массово, вообще ближе к апрелю. Как раз к тому времени все протоколы и будут выдержаны. Следующая тема для обсуждения. В России родители могут получить право на налоговый вычет за лечение взрослых детей. Есть такая инициатива от депутата Государственной Думы Михаила Щапова. Законопроект будет внесен в Нижнюю палату парламента в ближайшее время. И согласно такому документу, если он станет законом, гражданину предоставят возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребенка, независимо от возраста. Минимальная, максимальная сумма налогового вычета при этом составит 15 600 рублей. Елена Минина, старший научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы РАНХИКС. Елена Евгеньевна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот эта история про предложение еще и налоговый вычет за лечение взрослых детей, кажется вам уместной?
Вы знаете, в принципе, да. То есть сейчас здесь главный подход в том, что многие люди об этом не знают, что вот этот возврат 15 600, он только в рамках, возможен, ранее уплаченного НДФЛ физическим лицом.
Ну, конечно.
То есть, если, да. То есть тут не происходит какого-то такого перетока средств, да, или каких-то потерь государства, да. Просто человеку более справедливое отношение, да, ну, он когда-то вложил деньги, сейчас они ему нужны, да, и государство ему со своей стороны тоже помогает. Вот, в принципе, такой подход, когда уже за взрослых детей их родители могут получить определенный вычет не на лечение, да, по медикаменту, но, например, на обучение. Он уже сейчас существует, он, конечно, ограничен там 24 годами, но, скажем так, как тенденция, да, в принципе, похожего плана, то есть социальные вычеты, которые распространяются на взрослых детей, есть.
Скажите, как кажется, использование подобных вычетов еще не очень широко распространено. Это так? И если так, то как это можно объяснить?
Ну, я думаю, что действительно, что касается вот на лечение, медикаменты, не очень сильно распространено. Многие люди про это не знают, да? И долгое время было сложнее получить вычеты на медикаменты. Ну, просто условия получения были сложнее, да? А по обучению, ну, на мой взгляд, довольно часто люди пользуются таким вычетом. Имущественным вычетом довольно часто люди пользуются.
Нет, про квартиры как раз все уже знают, но вот какого информирования не хватает, чтобы люди действительно поняли, за что они могут вернуть уже уплаченный налог?
Честно говоря, я думаю, в принципе, по большому счету, любой человек, который может зайти на сайт налоговой службы, да, он там легко находит эту информацию. Проблем нет, сейчас он замечательный сайт новый, но возможно совмещать информацию о подобных вычетах с компанией, когда люди обязаны подавать там свой 3НДФЛ, когда им надо доплатить налоги, да, и параллельно информируя об обязанности сделать это, да, говорить о том, что какие у них есть возможности.
То есть, еще раз, давайте, если это можно сказать, вот 15 600, чтобы, то есть, если человек потратил на лечение свое ли, своих родителей или в будущем даже своих взрослых детей, чтобы вернуть 15 600, он должен будет предоставить чеки на покупку таких лекарств на сумму 15 600 рублей. А главное, заплатить налоги с суммы, 13% которой и составляют 15 600.
Смотрите, тут есть два немножко разделения. На лечение или на медикаменты. Там немножко отличается состав документов, которые нужны. Если, например, на лечение, это там договор с медучреждением, там справка об оплате медицинских услуг с определенным кодом. Причем, если там будет код по дорогостоящему лечению, там нет ограничений. То есть на 15 600. Сколько вы потратили на лечение, как бы, да, будет браться вся сумма. Ну и, соответственно, лицензия медорганизации. Если мы говорим исключительно по медикаментам, да, то там отличается. Это должен быть рецептурный бланк по установленной форме и платежные документы, какие есть для вот подтверждения фактических расходов на покупку.
Но вот эти 15 600, это 13% от суммы заплаченных налогов.
13% от 120 тысяч, то есть этого максимума. То есть если вы, например, меньшую сумму потратили, то вам вернут не 15600, да, а именно 13% от той суммы, да, ну...
Ну, то есть, давайте тогда, если вы... То есть для того, чтобы получить 15600, надо будет потратить на лекарства на самом деле 120 тысяч.
Ну, в принципе, да.
Понятно. Спасибо. Елена Минина, старший научный сотрудник лаборатории развития налоговой системы РАНХИКС. О нас пишут, смс-портал работает, телеграм, можно писать, можно звонить. Скажите, а почему вы не пользуетесь, если не пользуетесь налоговым вычетом? К примеру, на образование, на здравоохранение. Или наоборот, почему вы пользуетесь? А 836-й пишет, вы говорите, я понял, спасибо, с выражением обиженной жены, и это плохо. Ну вот, вам не нравится, как обиженная жена говорит, я понял, спасибо. Подождите, жена говорит в мужском роде? Странная история. 7373948, телефон прямого эфира. 50-летний мужик, он ведь тоже чей-то ребенок, за него тоже платить будут, спрашивает Сергей. Кто-нибудь из наших слушателей пользуется налоговыми вычетами, исключая вычеты, которые так или иначе связаны с недвижимостью? Потому что про недвижимость мы довольно много говорили, и, в общем, понятно, как это работает уже довольно давно. Теперь по поводу вычетов на образование и лечение. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, всегда пользовался и на учебу вычетом пользовался, и на лечение. И считаю, что если есть такая возможность, государству нужно брать все.
Насколько легко вам удается вот это все брать у государства до последней копейки?
Ну, в рамках вот этих вот вещей, да, возмещения по оплате за учебу, за медикаменты, за лечение, все, ну, в рамках налога уплаченного НДФЛ. Если заплатили там 13 тысяч, даже если вы заплатили, ну, вы оплатили налога на 20 тысяч, допустим, да, а заплатили больше, вам вернут только 20. Поэтому как бы по максимальному...
Но насколько сложно доказать ваши расходы? Не слишком ли много документов? Я вот об этом пытался спросить.
Нет. Договор от учебного учреждения, договор, лицензия, чеки, оплата, ну, факт оплаты подтверждающий. Также с медикаментами и с оплатой на лечение.
Вы как-нибудь обсуждали со своими знакомыми это? Они тоже это делают или вы единственный?
Пользуется, да, и уж, ну и, конечно же, вычет на недвижимость там.
Нет, про недвижимость давайте, это более-менее понимают все. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
Да, прошу.
Пользуюсь вычетами, но тут такие нюансы есть, конечно. Что касается обучения, оплачивают, в данном случае возвращают там вот эти вот деньги за учебу, только если у вас в договоре написано очное обучение. А вот большинство так называемых очно-заочных, вот этих интернет-курсов и так далее, там, они на самом деле оказываются, ну, что называется, мимо кассы.
Но вот. Тут ведь можно все это прочитать на сайте налоговой инспекции при желании, заранее знать это.
Ну, я говорю, что вот у меня дети, да, они все учились на каких-то курсах, там то все готовились. Выяснилось, что, ну, высшее образование, допустим, старший ребенок получал бесплатно, вот. Соответственно, все остальные вот подготовительные курсы, они тоже никак не учитываются. Хотя мы на это тратим, я вот потратил 300 или 400 тысяч,
по-моему. Ну, понятно, государство вот это подготовку к обучению обучением не считает в этом смысле, понятно. Григорий из Питера пишет, у меня мама зубы делала, мне вычет вернули, но, правда, тетя в налоговой инспекции работает, помогла документы подготовить. Панк 13-й попробовал воспользоваться, пишет, полгода жду документы от клиента. Пока не получается подъехать, потому что карантин. Все, у нас последние секунды этой получасовки. Еще раз напомню наши эфирные координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Через несколько минут сейчас будет информационный выпуск, потом немного рекламы, а потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 29 июля, среда, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем главные события дня, обсуждаем, следим за лентами информационных агентств и смотрим на карту пробок. По-прежнему 4 балла, по-прежнему на 12% меньше машин в городе, чем было ровно неделю назад в этот день, 601 487. Сейчас 4-бальные пробки, максимум ожидается к 7 вечера, и пробки будут 7-бальными. Главные новости на... Главная новость последних часов, это то, что новости, которые приходят из Белоруссии, там объявили о том, что, возможно, какая-то российская частная военная компания или какая-то частная военная компания с гражданами России, что-то пыталась в Белоруссии делать, более 30 человек якобы задержаны. Первые комментарии приходят, вот сенатор Джабаров говорит, у России никогда не было планов по дестабилизации ситуации в Белоруссии, это наш ближайший союзник, говорит Джабаров. Вот еще Калашников говорит о задержании якобы россиян в Белоруссии. В интервью РИА Новостям глава комитета Госдумы по делам СНГ говорит, что Россия никогда не вмешивается в такие игры и всегда поддерживала президента Лукашенко. К этой теме мы еще вернемся ближе к концу этого часа, а вот две другие темы, которые мы будем обсуждать. Во-первых, пришли сообщения о том, что средний чек на набор первоклассника вырос в цене на 55%, а во-вторых, в ассоциации туроператоров сообщили, что уже миллионы граждан России хотят уехать за рубеж, потому что им не терпится отправиться туда отдыхать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, еще вы можете писать нам через Telegram, говорит МСК-бот. Когда вы пишете через СМС-портал, имейте в виду, у нас в последнее время какие-то сложности с СМС-сообщениями, поэтому они приходят сильно с опозданием. Если вы хотите более актуальными оказаться, то есть чтобы ваши сообщения пришли ко времени обсуждения, то лучше писать через Telegram. Ну и совсем неплохо звонить 7373948. Теперь про чек на набор первоклассника. Комплект канцелярских принадлежностей. Карандаши, ручки, альбомы. Согласно результатам компании IT-компании платформа OFD, в июле этого года цена на такой набор составила 712 рублей, и это на 55% выше, чем годом ранее. RT приводит эти цифры, ссылаясь на экспертов, которые проанализировали продажи и других школьных товаров. Но тут, правда, не сильно больше. Вот средний чек на рюкзаки, например, на 3% меньше, чем в прошлом году, а число покупок увеличилось на 38%. Но канцелярия как-то сильно подорожало. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эти товары, точнее так, цены на эти товары, которые становятся максимально актуальными перед 1 сентября, их как-то отслеживают?
Их отслеживают только родители и статистическое ведомство. Конечно, канцелярские расходы не являются ключевыми вот в этом наборе школьника, и основные расходы связаны с приобретением школьной формы, либо там одежды под требования школы, если школьная форма не введена, а также спортивные обуви. Здесь суммы, конечно, значительно больше, но, как правильно отмечают, по вот этим категориям такого драматического роста цен нет, и вряд ли он возможен ввиду того, что кризис нанес сокрушительный удар по бюджету семей, и поставщики не имеют возможности сейчас взвинтить цены, даже использовать вот этот вот сезонный фактор, как-то наступающий август.
Не, подождите, про сезонный фактор, вот, пожалуйста, из этого исследования. Средний чек на пенал на 60% больше прошлого года. Средний чек на дневник на 34% выше прошлого года. Уровень инфляции у нас сильно не такой.
Не одними пеналами мы живем.
Это правда.
И дневник, конечно, штука серьезная, но, к счастью, к нашему он не стоит столько, сколько, например, школьные брюки или кроссовки. Поэтому смотреть нужно не по циркулю и экзотике, а по фактически тем статьям, где там сумма исчисляется тысячами. Почему полиграфисты подняли стоимость, я не могу сказать. Видимо, дешевые товары просто не поступили еще в продажу, потому что такой рост невозможен в условиях, когда у людей доходы упали. И просто эти дневники по диким ценам никто покупать не будет. Подождут родители и дождутся более дешевых продуктов на полках. Я хочу сказать, что в целом тема чувствительна, и она правильно, что люди там читают эти исследования, но этот год будет достаточно таким сложным для производителей задирать в небеса. Они не будут. Единственное, что может повлиять, это падение рубля. У нас все-таки в этой категории большое значение импорта, в том числе импорта из стран Юго-Восточной Азии, здесь, конечно, падение рубля, там вот в пределах падения курса рубля по одежде, обуви изменения могут быть. То есть если там считать, рубль был там 67, а сейчас он там будет 75, если он будет 75, там, то вот на эту величину через 2-3 недели можно увидеть рост цен по одежде, обуви, там, футболкам, майкам, где фактически доминирует импорт. Вот и по полиграфии, я думаю, что все немножко по-другому.
И все-таки, возвращаясь к тому, что, в общем, копейка рубль бережет, вот эти недорогие вещи, которые, судя по всему, государством в цене не регулируются, но, по сути, являются обязательными для граждан товарами, разве их цены не стоит так или иначе контролировать государством, во всяком случае, с точки зрения соотношения роста цены и инфляции в стране?
Ну, знаете, у нас государство лет 10 не может справиться с регулированием полиса ОСАГО, то он очень дорогой, и все стонут, то он очень дешевый, что его не купишь, что его не продают страховые компании. То есть и также они будут регулировать цены с такой же эффективностью на пенал или на школьный дневник, то боюсь, что наши высоколобые чиновники оставят нас без дневников. И я бы в эту плоскость не опускался, потому что ошибки в госрегулировании цен, они очень дорого обходятся потребителями. Лучше отслеживать, что происходит с доходами населения, оказать, возможно, еще очередную выплату коронавирусную, вот по 10 тысяч рублей, сейчас бы третью выплату для тех, у кого есть дети, очень бы сильно помогло бы собрать вышедших из коронавируса детей в школу. Вот это метод. А регулировать цены на скрепку, циркуль, пенал, дневник, это, ну, как вам сказать, очень большие издержки, и толку никакого не будет.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Родители нужны. Вы уже приценивались. Я думаю, вы уже приценивались к тому, что называется школьными товарами. Всегда на детях делают бизнес, а это аморально. Даже игрушки и детские книжки дорогие, пишет 765-й. Это такая очень субъективная история. Что такое игрушки и детские книжки дорогие? А вот дешевые они какие? 5 копеек они стоить не будут, потому что они, ну, даже выглядят дорого. Понятно, что туда вложено много денег. Так что непонятно. Вероятнее всего, сырье, из которого делают принадлежности, это предмет экспорта, и у них долларовый ценник. Это мастер пишет. Почему только первоклассников? Вчера купила дочери школьную форму на 11 тысяч рублей. Это без обуви и канцелярии, это только третий класс. Теперь важно понять, а сколько стоила школьная форма в прошлом году? Может, она те же 11 тысяч стоила. Денис пишет, какой странный собеседник. Получается, по его логике, если продукты будут дорожать, их просто не будут покупать люди. Они будут покупать, почему? Просто у них не останется денег ни на что другое. Я вот и говорю о том, что есть некие обязательные товары. Но даже продукты не все обязательные товары. Детям нужны ноутбуки, а то вдруг опять удаленка, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это не школьные принадлежности подорожали, это мы бедными стали. Ну, это тоже некое преувеличение. 7373948. Вы по пеналу судите? Так давайте я вам напомню, что рюкзаки, например, школьные, вообще подешевели. То есть по рюкзакам мы тогда стали богатые, что ли? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Алло, здравствуйте, меня Павел зовут. Вот у меня ребенок в 6 класс ходит. Вот сейчас мы с женой ходили прицениваться. Ну, вот все, мы покупаем школьную форму примерно в одном и том же магазине. И, ну, ничего не подорожало.
Пока вы не видите изменений цены.
Не, я не просто не вижу. Мы уже купили брюки, причем по той же цене. Он чуть-чуть подрос там на 5 сантиметров, ну, на 6 за год. И купили большего размера чуть-чуть, ну, длиннее. Ничего вообще, ну, как стоило в прошлом году, так стоит.
Понятно, спасибо. Об этом же Света пишет. Не понимаю, где выросли цены на пеналы. Вот, например, в фикс-прайсе цены, как в прошлом году, в магазинах одежды вроде тоже без значительных изменений. Поэтому я и предложил тем, кто уже приценивался, позвоните, рассказать, что вы увидели. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Меня зовут Сергей, я из Москвы. Мне очень близка эта тема по поводу канцелярских принадлежностей для детей, да и, в принципе, для взрослых тоже. Являюсь отцом второклассницы, которая пойдет только во второй класс, и владею своим канцелярским бизнесом. Рекламировать не буду, я понимаю, что это достаточно сложно, вы меня прервете. Но я, честно говоря, не понимаю, вот откуда взяты вот эти вот цифры увеличение средней стоимости.
Тогда скажите, как у вас?
Дневник, самый простой школьный дневник, у меня стоит 35 рублей. Розничная цена.
В прошлом году?
Это сейчас у меня стоит.
А в прошлом году?
А в прошлом году он стоил, может быть, сейчас на скидку не скажу, на скидку постараюсь сказать, 30 рублей, 29-30 рублей.
Ну, то есть 15% где-то.
Да,
это больше, чем инфляция.
Это больше, чем инфляция. Извините, поставщики тоже поднимают цены.
Понял, спасибо. Но не так сильно, как об этом говорят. Говорит тот, кто поставляет нам подобные товары. Любаша возвращает нас к своей истории. Школьная форма в этом году 11 тысяч, в прошлом году школьная форма стоила 9 тысяч рублей. И Сергей 60-й пишет, что канцелярия на первоклассника обошлась ему примерно в 1000 с лишним рублей.
Слушать. Запись. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, действительно, сейчас мы будем слушать запись. Запись, которая подтвердит нам следующее сообщение. В ассоциации туроператоров сообщают о миллионах граждан, которые готовы ехать за рубеж. Людям, говорят, не терпится отправиться на отдых в зарубежное государство. Мой коллега Антон Лемесев побеседовал с Майей Ламидзе.
Могут ли эти страны действительно составить какую-то сильную конкуренцию внутреннему российскому туризму? Ну и, в принципе, как-то вот, например, та же самая Танзания, может ли она как-то войти в итоге вот в топ каких-то популярных направлений? Видно ли это сейчас по спросу?
Ну, из перечисленных направлений, безусловно, только Турция может относительно конкурировать с нашим Черноморским побережьем. И то в предыдущие годы, да и в этом году количество выбирающих Черноморское побережье всегда было больше, чем количество тех, кто выбирал Турцию. Это первое. Второе, запускаются рейсы практически на излете сезона, и мы не видим оттока от российских туристов, оттока российских туристов от наших курортов. Поэтому конкуренция формально как бы есть, но когда мы смотрим на продажи, мы смотрим на спрос, мы видим, что Турцию выбрали, собственно, те, которые до сих пор не приняли никакого решения и не планировали отдыхать на наших курортах. То есть это дополнительная возможность именно для таких туристов. Что касается Танзании, то Танзания была, можно сказать, прорывом прошлого года, потому что до прошлого года это было исключительно индивидуальное, очень дорогое направление. В прошлом году туда впервые поставили чартерные рейсы. И примерно из 6 тысяч российских граждан, побывавших в Танзании, таковы данные за весь 2019 год, 5 тысяч отправились туда на чартерах за последние полтора квартала 2019 года. И при всем при этом, несмотря на наличие чартеров, несмотря на то, что рынок признал это прорывом 2019 года, вряд ли Танзания когда-нибудь войдет десятку самых популярных, да, наверное, двадцатку даже самых популярных направлений на российском рынке, потому что там совсем небольшая емкость, речь идет в основном о Занзибаре, об острове. Гостиничная емкость не позволяет этому направлению войти в число массовых. То есть это все равно не массовое, экзотическое, при наличии чартеров уже относительно дорогое направление.
Сейчас жалуются те, кто поехал отдыхать на Черноморское побережье, это Сочи, Анапа, Крым, на то, что сильно очень завышены цены на отели, на проживание. Вот известно ли вам о том, что действительно серьезное было поднятие цен по сравнению с прошлым сезоном?
Ну, мы можем судить по пакетам, по пакетным турам. В бюджетном сегменте роста цен не было вообще, наоборот, ниже, чем в прошлом году. В среднем ценовом сегменте и в VIP-сегменте ситуация складывалась следующим образом. Либо цены были на уровне прошлого года, практически весь июль, либо в дорогом сегменте они действительно выше, где-то процентов на 15-20, чем в прошлом году. Но именно эти объекты, несмотря на повышение цен, продавались в первую очередь.
Просто сейчас отмечается, что вот буквально на август-сентябрь остались считанные предложения, и там чуть ли доходит не до сотен тысяч, да.
ограниченное предложение осталось именно в дорогом сегменте, в сегменте, там, скажем, ну, выше среднего, то есть в комфортабельных отелях, ну, условно соответствующих международным категориям, там, 4-5 звезд или там 5+. Эти объекты действительно продаются в первую очередь, и это, конечно, та часть туристов, которые переориентировались с зарубежных направлений, по сути, отсутствующих в этом году на наши курорты, они выбирали именно такое размещение. Да, там цены поднялись, и да, мест там мало.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Нам нужны наши слушатели, которые, как напомню, миллионы граждан России, как говорят в Ассоциации туроператоров, готовы ехать отдыхать только за рубеж, потому что им не терпится отправиться туда. Почему? 7373948. Вот на этот вопрос, как отвечает Григорий из Питера. На конец августа 130 тысяч стоит пятизвездочная Турция. Все включено на троих. Крым за эти деньги неизвестно что. Не знаю. Панк 13. Такое ощущение, что хоть в Танзанию, хоть в карантин, лишь бы свалить. Как по программе граждане работают, я должен отдохнуть, еще и кредитов наберут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Егоров. По поводу заграницы не было известно, откроется или нет. Вот у меня знакомая 8 числа летит, двое взрослых, двое детей, 4,7. А, недельный хороший пакет. Неделю в Сочи они смотрели 600 тысяч. Пошли по дешевке в Анапу 440. На неделю на четверых.
Подождите, это какие-то... Это, мы сейчас про какую страну с вами говорим?
Нет, это я говорю про Россию. От того, что многие у меня всегда летали знакомые за границу, сейчас не полетели, решили поехать в Сочи, в Анапу, в Крыму. В Анапе стоит... Двое взрослых, двое детей, но с хорошей анимацией, достаточно хороший отель, 440 тысяч на неделю.
Мне кажется, что это что-то вообще запредельное, недостаточно хороший отель. Мы говорим о каких суммах, учитывая среднюю зарплату в стране, даже среднюю зарплату в Москве, а размер, который часто критикуют и утверждают, что он слегка завышен. 7373948. Да, прошу.
Алло.
Да.
Доброго дня, Савельевич, беспокоит Москва. Смотрите, я приехал в Сочи, возил детей на 4, 10 дней я пробыл, правда, с перелетом, а в отель, ну, такой, плюс-минус троечка, четверочка, питанием обошелся в 160 тысяч рублей. Параллельно мы нашли тур, правда, на двоих в Доминикану, тех же 160, 12 ночей все включено. Вот и вам сравнение.
Ну, то есть, если бы вам сказали, вам не терпится поехать за границу отдыхать, вы бы сказали, да, мне не терпится, там дешевле.
Да, однозначно.
Понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот прямо сегодня, Александр, вас слушайте, сравнивал Турцию, 4 звезды, все включено, и Крым. 4 звезды, все включено. Разница ровно в 2 раза. 140 и 280.
Слушайте, я все-таки про 280 хочу спросить. А у нас это нормальная история сейчас, тратить 300 тысяч на отдых?
Я думаю, нет. Я думаю, что в большей степени это тратят... финансово очень успешные люди, возможно, те люди, которые не могут выехать там по разным причинам за пределы России.
Вы, короче, теоретически смотрели не для себя.
Нет, я смотрел, я понял, что, к счастью, открылась Турция, потому что отдых в России я бы себе позволить не мог. А отдых в Турции 140 для меня на двоих, сумма подъемная.
Просто разные бывают варианты. Вот сосед приехал из Анапы, пишет Костя из Митина. 2 недели, 2 взрослых и ребенок, потратили 90 тысяч. Едем в Сочи в конце августа, 2 взрослых, 2 ребенка, бюджет около 100 тысяч. Так что по-разному. Вот только в Турцию никогда и ни за что, пишет почему-то Сергей 439-й.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Удивительный поворот случился сегодня в российско-белорусских отношениях. Белорусское государственное агентство БелТА сообщило, ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны, цитата, 32 боевика иностранной частной компании «Вагнер». Еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждает агентство БелТА, граждане России. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию, снова цитата, более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Как кажется, много лет Лукашенко в Беларуси у власти. Разного рода сложности были во взаимоотношениях между властью в Москве и властью в Минске, но такого поворота не было прежде. Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Скажите, как вы можете объяснить появление сегодняшних сообщений агентства БелТА?
Ну, я бы сказал, что это очень похоже на провокацию, очень похоже на какой-то отрежиссированный придуманный ход, потому что многие вещи не бьются, и не случайно, что пока нету заявлений компетентных органов, есть заявления медийные. Если посмотреть, в общем-то, до того, в середине июля, там, возьмите неоткуда блогер там, Максим Шабаршин, который, соответственно, декларировал готовность создать свой штурмбат для переворота Беларуси, при том, что никто этого персонажа не знает, этот человек из ниоткуда. Очень похоже, скорее, на то, что это все-таки какое-то медийное событие, но нереальное. Даже если посмотреть на возрастную группу, на паспорта вот этих вот задержанных, ну, не бьются они никак по возрасту с частной военной компании.
Скажите, ну тогда как это можно объяснить? Ради чего это делают? Ну вот этот шум, он какие дивиденды и кому он должен принести?
Ну, во-первых, мы не можем исключать, что это запугивание первого лица Беларуси. Это может быть, опять же, спецмероприятие какой-то из белорусских элитных групп для того, чтобы произвести впечатление на Беларусь.
А Беларусь так устроена, что помимо Лукашенко такое можно сделать?
Ну, раз в жизни ничего исключать нельзя. Раз в жизни палка стреляет. И понятно, что когда очень-то ставки могут быть высоки, то могут быть и такие ходы. Я бы на сегодня ничего не исключал. Есть версия про то, что это сумасшедшая команда страйкболистов, которые две команды, которые приехали. Но тогда вопрос, где мозги приезжать в разгар предвыборной кампании в камуфляже, чтобы устраивать какой-то страйкбольный турнир.
Но само по себе агентство БелТА, учитывая его позиции, называющее компанию «Вагнер», это что-то да значит?
Ну, я думаю, что здесь прицепились к первому, то есть к раскрученному бренду, который достаточно известен. Нельзя исключать, что это российский игрок, что кто-то хочет подставить ЧВК «Вагнер», что тоже может быть. То есть в этом плане здесь огромное количество версий, что это такое и что это может быть. А в лобовую версию она вызывает наибольшее сомнение. То есть то, что Россия что-то могла планировать в Беларуси в плане дестабилизации, но такого быть не может, оно противоречит российским интересам и традиционной же российской политике. А вот что это было и что это пытается, что пытаются выдать, да, соответственно, за якобы российское участие. Вот этот вопрос, это, соответственно, вызывает и создает, наверное, главную интригу.
С вашей точки зрения, совсем коротко, если, учитывая, что все это уже появилось, это уже цитируется, это комментируется и в России в том числе, надо ли ждать, что Лукашенко что-то скажет по этому поводу?
Я думаю, да. Я думаю, что здесь будут заявления и с российской, и с белорусской стороны. Но, опять же, нужно понять, а кто здесь, кто стоит за этой игрой. Здесь слишком много возможных бенефициаров, как внутри Беларуси, так и снаружи Беларуси. И слишком много желающих подставить, в том числе и Россию, осложнить российско-белорусские отношения. Поэтому на сегодня я бы не готов был склоняться к одной версии. Главное, что та версия, которая продается в качестве главной, хотя, опять же, повторюсь, что она вызывает наибольшие сомнения.
Спасибо. Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Прямо сейчас новости.